Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в рубрике «Интервью с блогером» очередной блогер. Ну, представляйтесь.
Меня зовут Андрей Васильев. Мы 2 года назад по грин-карте с женой и с 3 детьми приехали в Лос-Анджелес. И живем здесь. Я профессиональный актер, она журналистка. Дети. Вот такая история. Так... В Москве, в России я работал в театре Романа Матюка, ГИТИС закончил, но так. Это все позади. Сейчас здесь основал театральную студию актерского мастерства, Станиславский студию, скромно назвал.
Для кого?
Для американцев.
Ага.
И собственно, пойду на MFA программу учиться в университет.
MFA Master of Fine Arts или что это?
Да.
Так подождите, чему учиться-то?
Так в том-то и дело. С одной стороны, понятно, что самое большое разочарование в Америке это как раз образование актера, потому что я рассчитывал что-то новое получить, но ничего не получается. Но без образования американского все равно. И сколько смотрю, иммигранты, которые получили здесь образование, они все-таки твердо стоят на ногах и уверены как-то в завтрашнем дне.
Все, кто не Постойте. Это вы говорите об актерской профессии? Они в какой профессии на ногах?
Ну, по большому счету, я знаю знакомых обо всех знакомых.
Так они чем занимаются-то?
Смотря кто знакомые.
Вот те люди, которые, получив американское образование, смогли куда-то там двинуться. В какой области?
Они интегрируются полностью в американскую среду и как бы вообще не забывают, что называется, как-то свою причастность. Как-то.
Ну хорошо, а в каком возрасте эти люди находятся?
Ну это да, 30 лет.
То есть, хорошо, а как же они идут учиться? Они, я извиняюсь, кушают на какие денежки? Платят за обучение как?
Кто-то родителям помогает, кто-то, вот, допустим, у меня будет MFA, полная scholarship будет, и еще и стипендия $500, я буду 40 студентам преподавать на английском языке актерское мастерство, которое не профессиональные актеры, но все равно.
Хорошо, итак, в итоге, вы закончили там курс, сколько вам будет лет к этому моменту?
Ну, 35 будет.
35?
Я уже... могу пойти преподавать в университет. Просто получалось, что когда я уезжал из Москвы, я такой прикинул, думаю, ну ладно, так и быть, если я в ГИТИСе преподавал в университете, то приеду в Америку, ну так и быть, в колледже буду преподавать, по нашим меркам, как ПТУ. Но получается, это такая иллюзия огромная, что здесь своя мафия, там старички некоторые, там до 70 лет, до 80, пока вперед ногами не вынесут. Вот, и получается, что нереально без образования американского. Хотя я так был в шоке, что ГИТИС, диплом ГИТИСа не приняли здесь. Они написали vocational school, не университетское образование. Хорошо, что у меня второе было. Но при этом они сами MFA получают буквально за 4 года актерская профессия.
Ну, так могли бы и за 2 получить. Мастер, это же не бакалавр. Мастера можно и за год,
да.
И за 2 люди получать.
Я вот за 2 и получу. Просто да. Сам факт, что они бакалавра за 2 года получают.
Понимаете, актерское образование, может, какое-то специальное, мы не знаем. То есть это инженером вы не станете ни за 2, ни за 3, там, я не знаю, экономистом тоже, ну, какие-то свои фишки. То есть вы хотите оставаться в профессии, и вы хотите в этой профессии быть педагогом.
Ну, в любом случае, это как один из способов оставаться в профессии. Просто актерское кастинги, это все без английского языка. Я буду только в таких. Ну, хотя мне говорят, всегда будет у меня акцент, но все равно без английского языка, только у таких, знаете, как карикатурных русских играть.
Ну, вы можете сделать себе немножко это, и будете как Крамаров, с акцентом, ну, там и так.
Ну, да. если только. Ну, нет, я собираюсь с американцами конкурировать. Я
так... Ну, хорошо.
Я вообще очень спасибо вам хочу сказать. Ваш голос обычно по видеоблогам слушал.
Вот. А так живьем там, да?
Да, я как профессиональный актер могу сказать, что голос у вас очень поставленный, и такие интересные у вас тона. И
вы знаете что? Мне это напоминает мещанина во дворянстве, когда господин Журден учителя взял, который ему ставил произношение, и он ему говорит, вот чтобы сказать, там, по-моему, это звук был R, он говорит, надо язык туда, это сюда, к небу поджал, там, и он мучился, пока просто сказал, как он всегда говорит, он говорит, надо же, говорит, всю жизнь жил, не знал, как сказать R, вот, и, значит, оказывается, я там вообще, Да, но что-то сказать. Я-то для фану, понимаете, если бы я этим зарабатывал на жизнь, я, может быть, был бы несчастный человек, я не знаю. Ну, а вот с точки зрения заработков, вот, допустим, сбылось. То есть вы отучились, пошли, я не знаю, в университет или куда-то там, в приличное место, которое, ну, как бы, да.
Университет — это $5000 в месяц, не такие уж большие, но в любом случае у них какие-то тенур-треки есть, там, допустим, контракт на 7 лет, потом все какие-то пакеты на всю семью, в моем случае это немаловажно. В принципе, кто-то говорит, что на актерстве не заработать, но вот мужчина, который снимался, он говорит, до сих пор чеки по 7 чеков по $700 в месяц приходят.
Я пытаюсь вспомнить, кто это был. Подождите, кто-то из наших соотечественников, который снимался в Голливуде, и он, я не помню, кто это был, и он говорит, что гораздо лучше сыграть маленькую роль в фильме, который часто повторяется, чем сыграть большую в фильме, который прошел и все, потому что каждый раз, когда повторяется, он свои эти роялтис получает небольшие, и чеки капают.
Вот. Ну да. Поэтому либо Кузнецов, либо кто-то еще.
Я не помню.
Но на самом деле я был удивлен, честно удивлен, что столько много выпускников профессиональных училищ театральных, и Чук, и питерские. Просто когда ехал, я думал, тут выжженное поле. Когда на кастинге ходил первое время, смотрю, какие-то непрофессиональные русские актеры. А потом ничего, вот, оказывается, очень, очень широкий спектр представлен наших людей.
Ну да, нет, если вы еще в Лос-Анджелесе живете, вы можете, конечно, ходить на такие маленькие кастинги, там, в массовку, там. Я знаю, тут компания одна была у нас недалеко, которая занималась тем, что веб-сайт у них был, и люди за тридцатку в месяц, они платили тридцатку в месяц, и им шли предложения на эти кастинг-коллс, на массовку. И я знаю ребят, которые из Сан-Франциско совершенно спокойно могут там на выходные поехать в Лос-Анджелес, если хороший продюсер что-то снимает, они снимаются, едут. Есть ребята, которые так поедут, там за съемочный день $400-500 получают. И, ну, когда они уже более матерые и так далее. Но им надо там, где особо без речи, потому что если с акцентом, то, конечно, уже не то, но... Ой... Тяжелая штука.
В моих перспективах это Screen Actor Guild, актерскую гильдию вступать необходимо, чтобы уже как-то соревноваться с профессионалами. Просто сейчас получается действительно очень большой спектр, ну, на одну роль и за $100 в день. Вот так вот получается.
А английский вы где учили?
Английский я всю жизнь учил, но только приехав сюда, вот в своей студии практикую его, уже как-то понял, что такое английский язык, и уже сейчас все понимаю, и уже говорю, и сейчас занялся еще исправлением акцента. Оказывается, у нас...
Своего или чужих?
Своего, нет. Ага. Я только если...
Я вам сказал, начните исправлять чужие акценты, и свой изменится.
Нет, но все равно там технически у нас язык как-то он плавает, а там все как гитара, аккорд зажат, джунь, аккорд пущен, джунь, зажат, аккорд пущен.
У меня, когда я пытался это все осваивать вот поначалу, у меня челюсти болели.
А, все-таки осваивали, да?
Я могу говорить очень чисто. Мне просто приходится быстро говорить. Я когда разговариваю с людьми в классе, я говорю быстро. И когда мне поставили все, я пошел. Я чувствую, раза в три медленнее получается. И все говорят: о, ты смотри, Майкл, ты как. Я же слышу, у меня хороший слух. Я слышу других, я себя, может быть, хуже слышу, но все равно. Но дальше начинается, что медленно. А если бы от этого зависело, например, понимание, я бы вынужден был. А поскольку они меня и так все понимают, и американцы понимают, и индусы понимают, и русские понимают, я говорю, ну что же, я так уже как-то пустил по боку.
Ну, вроде говорят, это как велосипед. Сначала медленно, а потом уже несешься.
Да, я же работаю. Я же вышел в класс, я же научил. Я же не то, что там пошел тренироваться, я то, что заплатить должен, чтобы они меня слушали. А тут же наоборот все. Ну, не знаю, поскольку мне уже под 60, я думаю, что так доживу.
Жизнь только начинается.
Ну, я в том смысле, что на трудовые мои способности. Я не знаю, я когда только приехал, ну, я сейчас скажу, это было в 90... Я приехал в 90-м в конце. В 94-м я был менеджером в айтишной компании довольно большой. И там все американцы были. Я там, по-моему, один был не такой вот с акцентом, со всеми делами. Я вот у них был менеджером. Я тогда говорил намного хуже, чем сейчас. Это вообще несопоставимо. Я тогда не мог писать так, как сейчас. Я сейчас, я публикуюсь в англоязычной прессе нормально, я пишу. И у меня таких нет проблем с этим никаких. Вот. А тут, значит, я сейчас, извиняюсь, отключу. Значит, и.
Вот так интересно, вы столько вообще...
Нет нужды просто никакой.
Да. Иммиграционных судеб столько видели, столько всех и таких и сяких вариантов и попадания в страну, и обратных возвращений наверняка. Да. А вот я пытаюсь по себе понять, вот то, что я в видеоблоге когда записываю и говорю, что вот как в Америке хорошо жить, и как это было нестерпимо, скажем, в каких-то отношениях в России, это больше я пытаюсь оправдать свое существование здесь, или действительно как-то лучше, или... Я уже сам запутался. Мне говорят, это у тебя как видеоблог, как аутотренинг. Ты себе повторяешь, что вам хорошо, вот смотрите, нам хорошо. Я такой говорю, да может быть и аутотренинг, но мне действительно помогает. Я действительно. И потом я сижу в комнате, записываю какие-то комментарии там негативные, допустим. И потом я тут же выхожу и в бассейне с ребенком купаюсь. Он счастлив, и получается уже этот диалог уже выходит за рамки.
Понимаете как, мы в то время, когда ехали, не было интернета, не было возможности узнать чего бы то ни было. Все было очень смутным, и наши представления о Соединенных Штатах были... Ну вот как, если помните, там старик Хоттабыч говорит, там живут плешивые люди, там, да, вот это вот. И, ну, то есть чушь собачья. Сейчас как бы гораздо точнее у людей. Хотя все равно есть как бы ощущение зрительное, есть когда ты там присутствуешь. Но поскольку мы сами не понимали, куда мы едем, и мы ехали, конечно, больше откуда, чем куда. Вот. Но что произошло, мы как бы Америку для себя открывали. Были какие-то, знаете, мантры, которые люди повторяли. Типа, мы едем ради детей. А что ради детей? Ему 30 лет, ему он ради детей едет. Вот я приехал, у меня 3-4 года было. Что ради детей? Ну, конечно, ну что ж, нам самим-то еще сколько всего. Поэтому, вот и что такое не повторяли. Были люди, которые были уперты как бы в колбасные аспекты. Я не знаю, вы помните те полки там или те магазины или нет. Вот. Но действительно...
Маски-шоу только.
Ну да, но мы еще в Москве жили, понимаете, это еще не так унизительно, как там где-то. Мы не ездили в Москву за продуктами, просто выходили там на улицу, понимаете. И какие-то вещи ты чувствуешь, понимаешь, что так быть не должно, но ты не понимаешь, как должно, ты не понимаешь, а как вообще бывает. Поэтому, вот как, допустим, если ты родился на зоне, и вдруг на волю куда-то собираешься, у тебя какое-то представление о воле. Там пайка больше, или там, допустим, я не знаю, вместо того, чтобы там мыть сортир, например, там руками, там тебе тряпку дадут. Ну, что-то такое, я не знаю, какие-то есть представления. А дальше ты попадаешь сюда, и ты начинаешь по-другому понимать. И мы по-настоящему поняли, где мы, и насколько это хорошо, и так далее, спустя, может быть, там, ну, какое-то время. При всем при том, что чисто внутренне, вот, как бы сказать, по состоянию такому физическому, душевному настроению, у нас с первой секунды мы чувствовали себя лучше, чем дома. То есть это было сразу, и это было очевидно. Но когда ты бедный, когда у тебя, не то что бедный, но невостребованный, и ты, у тебя есть вот то, с чем ты приехал, и ты думаешь, у меня во сколько, а никто не видит. Вот говорите, у меня там диплом ГИТИСа, а никто не видит. Где диплом? Вот я знаю, что у меня диплом, а они не знают. И вот найти себя и, как бы сказать, вот это, вот я вот это. Очень многие люди меняют профессию на ходу. И я бы сказал, что людям творческих профессий очень тяжело приходится, потому что очень трудно состояться в творческой профессии. Очень трудно художнику зарабатывать на жизнь искусством. Очень трудно музыканту зарабатывать на жизнь реально искусством, а не, скажем, там, тем, что он там на свадьбах где-то сыграет, или там ему за там, $25 там, за 20 скажут, там, сыграйте за Одессу, сыграйте за Львов, там, где-нибудь в русском ресторане, там, и так далее. Поэтому, ну, а я не знаю, сколько тут есть, например, киноактеров, которые таки, да, стали киноактером. Я не говорю такого уровня, как они были там. Об этом вообще речь не идет. Там народная любовь, там признание и так далее. Ну просто. Ну вот просто, вот, чтобы он хорошо зарабатывал на жизнь. Ну сколько таких, сколько их было и сколько их зарабатывал.
Но с другой стороны, я по себе вот знаю, да, говорите, что там был ГИТИС, все. Я там делал дискотеки на 300 детей, помню. Сейчас я преподаю киношколу летнюю вот в Ирвайне, здесь на 8 детей. И вот такое соотношение приблизительно чувствуется и кто, допустим, вот Вова Зильвова, он, оказывается, был на украинской тусовке в эту субботу. И потом я смотрю...
Кто?
Вова Зильвова. Это какой-то рэпер украинский.
Со Львова.
Okay. Да, и он, оказывается, очень известный. Он собирает, типа Димы Билана, собирает целый стадион. И он здесь просто вот ходит среди людей, раздает свои открыточки, чтобы пришли на концерт. И я понимаю, что, допустим, с многими людьми очень крутого масштаба я бы просто не смог в Москве познакомиться, они просто не подпустили меня к себе. Вот, получается, что я такой иногда думаю, вот вы, допустим, если бы этот здесь так встали на ноги, так интересную жизнь ведете, вот если бы в Москве вы были, получилось бы у вас то же самое или?
Многие люди говорят, что я бы в Москве там еще бы выше летал. Но, собственно, я когда уезжал из Москвы, у меня же был кооператив, и как бы у нас, понимаете, там я знал очень много людей. То есть я знал много народу из института, я два университета закончил, я знал людей оттуда и отсюда, я знал людей с одной работы и с другой работы. У меня был кооператив, я очень хорошо зарабатывал, потому что знал людей, знал где, как, что и так далее. Меня угнетало, что не переступая какую-то черту легитимности, нельзя было ничего делать. Вот это меня раздражало очень. Я так и не привык взятки давать. То есть я понимаю, что деваться некуда. Я понимаю, что я их не обижу. Я их обижу, если не дам эту взятку. Но мне так. Когда у тебя доктор наук, директор института, член коллегии, там, министерства, берет там 200 рублей, понимаешь? Какая гадость. Я первый раз, когда это со мной произошло, я две ночи спать не мог. Жена там ванну мне делала с хвоей, там, чем-то я успокаивал. Вот, поэтому... И я не уверен, что я бы пережил вот 90-е, потому что много людей, с которыми мы тогда начинали, ну, то есть я их знал, не то, что мы вместе что-то делали, но я знал, очень многие погибли. Причем абсолютно порядочные и совершенно не то, что не бандиты, а, я бы сказал, даже деликатные люди. И погибли вот тут и там, и здесь. Я здесь уже находясь, узнавал, что этого убили, того убили. Мама рода, этого-то за что? Ну, что же он такого мог сделать-то? Поэтому, но дело же не в этом. Дело в том, что, понимаете как, наверное, я был бы вот частью этой системы. Я очень адаптивный. И я, как бы, я жил в СССР. И я радовался тому, что я живу в СССР. Мне, конечно, не нравилось что-то. Вот это не нравилось, это и это не нравилось. Но я не хотел уничтожить СССР. Я хотел бы лучше бы сделать. Вот я думаю, как бы сделать лучше. Понимаете, мне не было такого, надо стереть, чертовой матери, вот это все. Поэтому я бы, наверное, вполне комфортабельно себя чувствовал, я бы привык, адаптировался, совершенно не задумываясь, давал бы взятки, брал бы взятки.
Ходили там бы на митинги в поддержку Путина, да?
Может быть, я даже не знаю, может быть, я бы искренне говорил бы сейчас, ходил, что альтернативы ему нет. Ну, а что вы хотите, в конце концов, да, там, ну, а что будет, а что, вот этот Жириновский лучше, вы этого хотите.
Понимаете? И перечисляли бы, что хорошего сделал, да? Ну, в принципе... Я понимаю это.
Наверное, я бы так... Ну, понимаете, ведь трудно жить в стране, ненавидя ее и плюясь на все. И, ну, в конце концов, раз можно так. Поэтому, наверное, бы я был вполне так... Я конформист.
Не хотели бы, как вот, знаете, как говорят, когда вот все праведники из города выйдут, вот тогда можно Содом и Гоморру уничтожать. Не хотели бы всех, вот всех, ну, выезжайте, более как-то громогласно кричать.
А я на самом деле вот чувствую, когда вот меня там спрашивают, я говорю так, что, значит, меня там все время попрекают умники, что, мол, вот я уехал, и я вот это, и там, даже если я не предал, то я все равно даже не понимаю, о чем там речь, это все. Вот, то есть им хочется сделать вид, что то, что я, как моя точка зрения, связана с тем, что я вот не знаю вот того, что они знают. А то, что, допустим, там живут люди, которые точно так же думают, да, значит, это как-то они выпускают из внимания. Так вот, вот есть там, где-то я читал опрос, там, не знаю, Левада-центр, что 9% россиян, им стыдно за то, что происходит. Вот я отношусь к этим 9% россиян, независимо от места проживания. Поэтому я как бы чувствую свою ответственность по отношению к этим 9%. В том смысле, что если они хотят вот, да, как-то сюда, например, то... Я не могу решать иммиграционных вопросов, но те, которые могу, я с удовольствием, то есть как бы, я чувствую вот эту функцию моста свою вот в этом плане. То есть мы получили когда-то палочку эстафетную, мы же не хотим ее уронить или там выкинуть в мусорный ящик. Мы палочку взяли, мы передать должны.
Список Шиндлера, да, или как?
Не, ну, я не знаю, как много аналогий можно там. Меня часто с Моисеем сравнивают, что вот из Египта, как бы вот, значит, из рабства нищеты, так вот, это, я, значит, там землю обетованную, там хороших доходов. Но я, безусловно, чувствую себя в ответе за то, что там.
Микрофон немножко.
Чувствую себя в ответе за то, что там есть люди, и которые, как бы, ну вот, ну, наши, да, свои. То есть мы своих не бросаем. Вот, я это так понимаю.
А вот то, что там, кто в Нью-Йорке добился, тот добьется во всем, в любом другом городе мира. Почему именно Сан-Франциско?
Это не годится. Так не получается. Дело вот в чем. Есть, знаете что, есть тут такие циферки называют, я не знаю, насколько они научные, но вот будем пользоваться этими. Они говорят так, что 84% людей, населения, в любой стране, это люди, которые, ну как сказать, ими надо конкретно руководить. Они, если ими не руководить очень конкретно, они ничего сделать не могут.
Я как-то в Америке это особенно так чутко понимаю, почему-то.
Да, да. Это американские данные, кстати. Значит, еще 14% населения, им нужно некоторое руководство, некоторое направление, так сказать, присмотреть. И 2% населения – это лидеры. Им не надо ничего. Значит, эти 2% организуют 14%, то есть 1 к 7 пропорция. 14% организуют 84%, опять 1 к 7, мы так примерно получаем. И вот, соответственно, значит, мы имеем вот это вот общество. Значит, дальше получается такая история. Вы говорите, если он там может, он еще где-то может. Не совсем так. Если из этих 2%, например, половины нету, а это немного народу, сколько там 2%? Ну, что такое в России 2%? Там, ну, там, не знаю, там 3 миллиона населения? Что такое 3 миллиона населения, если вот в прошлом году 300 тысяч эмигрировало? Официально уехало на ПМЖ за год. Значит, если вот, вот эти 3% убрать, то что мы получим? Мы получим общество, в котором эти 2% – это криминал. Так, дальше криминал нанимает людей, так сказать, для криминальной деятельности, те организуют всех остальных. И получается такая штука, если ты законопослушен, то в Нью-Йорке ты можешь очень много успеть, а, допустим, в другом месте тебя либо убьют, либо ты не поднимешься, либо ты сопьешься. И в депрессухе будешь и так далее. Это еще хорошо, если ты в Москве. А если ты не в Москве, если ты в Урюпинске, ты можешь сказать, а ты поезжай в Москву. Ну, ну да. Ну, ну, понимаете, начинается. Здесь понятно. Вот ты в Урюпинске, вот там, в Сан-Франциско. И смотри, можно жить.
Но все равно можно сказать, что вот эти вот, говорите, 300 тысяч, это все-таки эти 2%. Это как бы, что называется...
Ну нет, конечно, размыто, размыто, конечно.
Но уезжает-то лучше все равно, думающий или как-то не боящийся.
Я этого не вижу. Я этого не вижу здесь. Я вижу колоссальное количество людей, которые... Ну, как сказать, вот, допустим, есть люди, религиозные эмигранты. Вот есть религиозная эмиграция, и их очень много. И это не то, что там ученые или там они какие-то очень образованные, скорее наоборот. Поэтому они, конечно, не из тех там 2% и не из тех 14 в основном. Но, ну, дело не в этом. Ну, ну, избавляются, понимаете, избавляются от каких-то слоев общества. Вот сначала избавились там от духовенства, потом избавились там, да, значит, дворянства, избавились от евреев, избавились, уже не осталось никого. Значит, там потихонечку избавляются, понимаете, избавляются от того, что очень много времени занимает произвести. Вот произвести человек, который лопатой копает, не нужно много времени. А такой, который, скажем, ядерной физикой занимается, нужно очень много. Еще не каждый подойдет для этого. Поэтому я был в Москве там лет, не помню сколько, 12 назад. А я учился в физмат-школе в хорошей. И, значит, там... Пошли мы в гости к пареньку одному, он на год старше учился, он академик, он там какой-то, в общем, большой человек. И он, когда до него дошло, что я в Америке, мы со школы знакомы, но когда до него дошло, что я из Америки, он, его трясти начало, потому что, значит, и мне объясняют, он говорит, понимаешь, у него, говорит, много аспирантов, и он очень такой плодовитый ученый, и у него аспиранты, вот защитился, уехал, защитился, уехал, защитился, уехал. Молодому ученому, ему только уехать, потому что вот он, понимаешь, и его от этого вот колотит, потому что он пытается школу построить, пытается создать что-то, и оно все тут же вот рассыпается. Поэтому, что ж тут скажешь?
Мне это понятно, я как раз в аспирантуре учился в ГИТИСе, когда профессор МГУ, женщина, она говорит, зарплата у меня 5000 рублей. Все сокращают, как шагреневая кожа, все сжимается и сжимается. А все другие говорят, что все хорошо, все нормально. Поэтому, ну это такая, с другой стороны, почему бы нам не начать говорить по-английски?
В России?
Нет, с вами сейчас.
Так она что, люди, люди ж слушают.
Так нет, он-то и дело, по большому счету получается, а чего нам как бы? Здесь уже такая большая комьюнити русскоязычная. Ну и еще, кто хотел,
тот уже выйдет. Я могу по-английски, но я думаю, что моя функция состоит в том, чтобы тем, кто вас еще не знает, показать. Ребята, у вас сколько подписчиков?
У нас 4000.
Ну, значит, вот... У нас видео не смотрит там все 70 тысяч подписчиков. Ну, может быть, 5-6-7 тысяч посмотрит, 8 там до конца года. Ну, сколько-то посмотрит. Узнают, что есть там такой человек. И такой я вот уже...
А вы скажете, а вы видели наши видео какие-нибудь? Интересно очень.
Вы знаете что? Я специально не хожу смотреть. Но я иногда, когда делаю поиски всякие, я натыкаюсь. Я на самом деле контролирую позиционирование наших видео по каким-то категориям поисковым. И поэтому, конечно, вы заметны, то есть мимо вас не пройдешь. То есть нельзя сказать, а это какие-то люди, да, никогда не слышал. Нет, такого нет, вы присутствуете. Я вам больше скажу, когда я бросил клич, что ребята, советуйте вот, кого вы хотите посмотреть, да, или с кем интервью произвести, на вас было очень много поинтеров. То есть среди ребят, которые нас смотрят, есть много таких, которые смотрят вас. То есть у нас на самом деле большое пересечение в аудитории, знаете. Поэтому.
Так с одной стороны, рыбак рыбака как бы видит издалека, а с другой стороны, смотрю так, когда Флорида Ялта, вы там поддерживали ее что-то. Получается, вроде как поддерживаются блогеры, а с другой стороны, понимаем, что все-таки аудитория-то одна, конкуренция, время-то у всех 24 часа, они могут всех посмотреть.
Не могут. Но тут, понимаете, как история. Значит, у нас с Людмилой, я считаю, очень разная аудитория. То есть, во-первых, у нее больше значительно. Во-вторых, они у нее гораздо более такие, как сказать...
Эмоционально привязаны.
Ну да, они таки да смотрят. Она выпустила видео, неделя прошла, там 30 тысяч посмотрели. Я думаю, мама, мне такого не снилось. И Наташ Квик, у нее тоже очень много смотрят. И вот я смотрю там 15 тысяч подписчиков, видео вышло, 10 тысяч за 3 дня посмотрели. Понимаете,
поэтому... Это очень интересные цифры, когда
идут... Абсолютно, понимаете, я близко даже такого не вижу у себя, поэтому я не вижу пересечения.
Мы правда, всегда корректировочку смотрим на Social Blade, заходим и смотрим, сколько денег.
Тут еще...
Из российских не так уж много зарабатывают, там 300-400 максимум. А вот американцы, они как-то там по 2 миллиона могут зарабатывать.
Это значит, трафик нужен большой. На России. Я вот рассказывал недавно, значит, мы с Олей Брукман, когда разговаривали пару дней назад, я сказал, что вот моя статистика такая, что видео, которое у меня есть на английском языке, там учебные, там у меня $3 примерно с 1000 просмотров.
Там больше,
конечно. А здесь вот где-то у меня сейчас центов 60, еще рубль просел. Ну, так был бы, может быть, рубль был бы, а так вот где-то 60 центов с 1000 просмотров. Поэтому весь наш этот Silicon Valley Voice, это примерно, ну, сейчас долларов 500 примерно в месяц, вот все, что там есть. Мне пофигу, не то, что я там как-то на пенсию с этим хочу пойти, мне не нужно. Но, ну так, я начал-то это делать.
Все равно, а вы уже так не заходите каждый день, потому что мы с женой каждый день прямо это проверяем. О, тут 60 подписчиков прибавилось. Ну, вообще, идем в ресторан.
У меня последние... Знаете, как лотерея отыгралась вот в начале мая. Резко упал и трафик, и подписка. То, скажем, если раньше у меня было 3000, там, 3200, 3300 в месяц с начала года, то сейчас что-нибудь там 1000-1100 подписчиков новых. А, допустим, и трафик был где-то 1 200 000 в месяц, а сейчас там может быть 800 000. То есть примерно на треть обвалилось. Если б я извиняюсь, какие-то части тела показывал там аппетитные, или даже не знаю, что там, бьюти-блогеры, я думаю, что у них нет летнего там спада, да, девчонки они там, все это, хорошенькие такие. Вот. И у них своя аудитория. Я не думаю, что, так скажем, те, кто бьюти-блогеров смотрит, смотрят нас там и совершенно разные.
Ну, в любом случае, я как представитель творческой профессии, это вот почему-то уверен, что YouTube — это за ним будущее. Это как вот Москва слезам не верит, когда он говорил, телевидение за этим будущее.
Да, да, да.
Сейчас YouTube.
Я подумал, когда вы рассказывали про ваше это актерское там и так далее, преподавание, я подумал, что вы на самом деле могли бы... Это надо, наверное, как-то специализироваться, то есть вряд ли можно из общих соображений, надо уйти немножко вглубь, но вы могли бы делать то же самое для YouTube, вы могли бы сказать...
Я, в принципе, сделал просто 200 уроков, и, ну, кто там смотрит 5000 просмотров, как правильно плакать или правильно смеяться.
Не-не, подождите плакать. Это уже актерское. А вот есть простой человек, Вася Пупкин. Вася Пупкин хочет сделать блог. И у Васи Пупкина есть, во-первых, элементарные вещи, связанные с тем, что он не владеет фишками камеры, что он не знает, какую камеру, у него нет там, что ему сзади, вот меня там критикуют, но я в офисе просто сижу.
А с другой стороны, я тоже сапожник без сапог, какую-то лампу.
Ну да, но я заказал себе, я себе задник заказал, я заказал дизайн, мне потом его изготовят, я поставлю себе задник.
Трансформеры будут взрываться сзади.
Не-не-не, все будет очень скромненько, но я просто чему говорю? И дальше какие-то вещи, которые интересны, которые неинтересны, что можно себе позволить на экране, что нельзя себе позволить на экране. То же самое вот актерское, но на примитивном уровне. Я вам такой пример приведу. Я однажды написал видео о том, как там интервью проходить. И так был доволен собой. Такой супер, понимаешь, супер. И ребята хвалят там все. Я думаю, ну гляну, что там еще народ-то пишет, у кого много отзывов. И я читаю, я думаю, мама родная, а он говорит там, надо, говорит, не опаздывать, руки помыть надо, зайти в туалет, руки помыть, рукопожатие крепкое, смотрим в глаза, значит, и там пишет ему, dude, you saved my life, понимаешь? И вот простенько, понимаете, простенькое тоже востребовано, поэтому, если, допустим, у вас будет 1 000 000 человек, подписчиков, которые смотрят, как делать видеоблоги, из них, может быть, будет 100 тысяч, которые заинтересуются актерским. И, может быть, там 30 тысяч, которые тонко заинтересуются актерским, где вы будете каждый день туда входить в этот виртуальный класс и балдеть с этого дела. Может быть, это... Я не знаю.
Но это столько же времени занимает, конечно. Это как... О, да, о, да.
Другой мир, понимаете, это совершенно... Наши родители этого не знали. Наши дети, я не знаю, у меня вот внуки, вот они, с детства на YouTube.
Информация была доступна только в университетах, профессора из уст в уста передавали, как что.
Скрывали, информацию скрывали. Я накопал, сейчас делиться буду, что ли? Профессионалы, они держали в себе. Иди вот, чтобы тебя научили. Да, другой мир. Слушайте, а ваши детки, они какого возраста?
3, 9, 3, 11 и 12.
Вот которые 11-12, они вот как бы им нравится?
Аделя, которая девочка 12 лет, она уже говорит, все, первый месяц посравнивали, первый месяц с эмигрантами были, все, забудьте, теперь мы американцы. Что вы уже с этими... Ну, она уже совершенно нормально, она говорит, сейчас лето, она по-английски уже скучает, говорить хочет. Те, которые я вот сейчас в русской школе преподаю дети, кто там 14 лет девочка, они уже просто стесняются по-русски говорить уже. Им проще на английском перестраиваться как-то, ну, читать особенно там.
У меня дочь поступала, ну это мы приехали, ей было 11. Ну, а где-то там в 17-18 она поступает в Беркли, она поступала на журналистику. И я ей говорю, послушай, говорю, так, я просто любопытствую, я не то что, но вот я говорю, а на жизнь ты чем будешь зарабатывать? Ну, после окончания. И она мне говорит, это вот вы, говорит, вы первое поколение иммигрантов, вы только вот и думаете там бабло вам туда-сюда, там деньги, а мы, говорит, будущее Америки, мы не такие.
Вот. Это сколько лет она говорила?
Ну, лет 18, а потом, значит, 17-18, потом уже она когда заканчивала, бакалавра, она там перекинулась на историю, она заканчивала по истории. И я ей говорю, ну, а все-таки работать ты кем будешь? Она говорит, ну, я думаю, может быть, веб-дизайнером пойду. Она компьютерная такая, образованная была девушка, но кончилось тем, что она стала адвокатом и, в общем, лоскул закончила. Но просто я к чему говорю, что первое поколение, вот вы там, материалисты.
Нет, я действительно, по большому счету, я, ну как сейчас, визуализация модная, да, там придумал на $1000, и, пожалуйста, приносите, завтра уже скажите, куда положить. Вот. Я не знаю, я как так, как это, Бог дал дитя, Бог даст мне дитя. Когда я интервью проходил, я говорю, хочу мира во всем мире. Мне говорят, ты что, дурак, надо деньги, как это, дом, машину, вот тогда будешь уважаемым человеком. Мне сейчас кажется, когда уже маркетолог Филипп Котлер, американец, уже говорит, что основа экономики любой страны – это творческие люди.
Да,
когда
так и есть.
Когда это я начинаю понимать, когда я начинаю уже как некую религию на основе Станиславской системы создавать, когда это получается, что я вижу очевидность, глупость правительства российского, которое видит, что театр не приносит деньги, сокращаем, университет не приносит, сокращаем. И, грубо говоря, откуда идеи-то черпать? Да? Контакт с миром идей только через искусство возможно.
Я помню, какой-то читал обзор, тут кто-то собирал статистику, что в жизни важно. Mm-hmm. И вот материальные блага были на 5-м месте. Это в Америке. Mm-hmm. То есть впереди там были, я не помню последовательность, но там были семейные ценности, здоровье, там мир во всем мире.
Вот так даже вот эта пирамида Маслоу, где вверху реализация, а внизу, даже говорят, что Маслоу сам подразумевал, что ее надо перевернуть, что основа сначала реализуйся, а потом уже думай о самозащите. Ну, это как версия. В общем, я как просто человек ее переворачиваю, конечно.
Я как человек, ну, немножко тоже творческий.
Я слышал, как вы поете на гитаре, но все равно я слышу, как вы часто о деньгах говорите. Так, значит,
о деньгах я почему говорю о деньгах? Потому что я за свободу, я же Моисей. Я веду людей к свободе.
Так у Моисея же там манны небесные, он там особо...
Ну, у нас есть средства, значит, тоже поддержать. Но дело не в этом. Дело в том, что человек не может быть счастливым, если у него свободы нет. Деньги не сделают его счастливым, но без денег-то он кто? То есть у него нет свободы. Если у него нет свободы, деньги дают свободу, не больше того. Но новый иммигрант, я почему говорю про деньги? Потому что я когда слышу эти завиральные истории, вот он... У него вот это, у него вот то. Это сейчас меньше стало. А вот когда мы приехали, в наше поколение, ой, ты, Господи, Боже мой, они такие там все были идейные, они были не колбасные, это все. А на хлеб с маслом не зарабатывают. Я ж про икру вообще не говорю. И на велфере сидит. И тут это же все сидели на велфере массово. Это же вся толпа на велфере сидела. Работы же не было, кризис был, рецессия. И вот... И вот это вот у него там идеи высокие. Да ты на кусок хлеба с маслом заработай. Идеи. Когда идеи используются для того, чтобы не заработать, чтобы обосновать, почему ты не зарабатываешь, я не буду вот по найму, я бизнес буду делать. Угу. Бизнес это как? Украсть чего-нибудь? Что такое бизнес? Купить дешевле, продать дороже, это бизнес. Поэтому я сознательно материален.
А это вот это интересно.
Я как бы говорю, на кусок хлеба заработай, философствовать будешь. А что тебе философствовать?
Я сейчас вот в ближайшие 2 года я понимаю, что очень тяжелый период, особенно когда вот сейчас учиться пойду. Жена вот в Аэрофлоте работала, на лето сейчас решили, что ну давай, увольняйся. Никаких сейчас уже на пособие не хочется совершенно, потому что это ну такая путь. Хотя кто-то говорит, вы садитесь на пособие, да сидите с утра до вечера. Это, ну,
да, есть советчики, да.
И получается, что у нас были некоторые такие критичные моменты, когда вообще думаю, ну все, ну хоть возвращайся. Но всегда есть друзья, которых занять можно. Всегда. Я представляете, вот как еду с тещей на машине, машина уже ломается, Крайслер у нас был. И уже, ну, жена уже дергает, ну аж на что жить мы будем в следующем месяце, как чего? Теща спрашивает, что с машиной будешь делать? А я уже месяц откладывал. Я говорю, ну что-нибудь придумаю. В этот момент мне сзади машина врезается, и пол машины в смятку.
Да. Поперло,
да. Я, представляете, в блоге я это не включил, конечно, в блог, но я песни пел. Понимаете, когда все живы-здоровы, машина будет новая, страховка. И видите, как это объяснить, и как это может сработать в других случаях эмигрантских, я не знаю. Поэтому мы так стараемся о себе рассказывать и понимаем, что многие вещи, мы сняли удачный ролик сейчас, чего нельзя категорически делать, там, типа машину с большим расходом топлива брать. И в таком духе. Но какие-то мне так интересно пишут, а как это, а как это, а где лучше это? Мы говорим, а мы не знаем, говорим, мы не знаем.
Я тоже мало чего знаю из того, что вот новичку надо. Мне говорят, скажите, вот где там лучше вот это? Откуда же я знаю, что это 30 лет прошло?
Лучше, мне так нравится. Мы собираемся через год приехать, сколько машины нам лучше выбрать, какую марку для солидности. Да, да. Я говорю, так Это я. Причем много таких людей, кто еще не это, но они уже на холодильник хотят, может, машину повесить как-то.
Нет, ну так они же хотят сразу приехать, купить дом. Вот очень много таких, которые куда поехать, где купить дом, чтобы сначала не тратиться там на рент. Понимаешь как? Вот. И очень много таких мыслей меня пугают. Но нет, когда человек, допустим, он на пенсии, и он едет, уже работать не собирается, ну, конечно, там приезжай, купи себе дом и живи на здоровье. Но если ты работать хочешь, и тебе же надо дом, не просто дом, тебе же надо там, где работа есть, чтобы зарабатывать. И, в общем, как-то немножко иногда смотришь, думаешь, что-то у него телега впереди, лошади. Но, с другой стороны, я думаю, хорошо, что люди думают, ищут информацию, потихонечку у них это все устаканивается. И...
Нет, люди говорят, приехали, и благодаря блогерам, вообще мы совершенно подготовлены, как будто бы здесь были.
Очень многие.
Повторяем. Я даже вот тогда смотрели мы какие-то видеоблоги, ну, что-то я думаю, ну, что смотреть, ну, как бы это так все узкая специфика. Ну, понятно, что сколько стоит, ну, что надо знать, да, сколько стоит жилье, и, ну, буквально в два раза больше денег на месяц рассчитывать. И все. И сколько уже протянешь, когда работу найдешь, уже на месяц надо ориентироваться. Конечно, я сейчас смотрю свои ролики первые, которые я преподавал, даже бесплатно какие-то мастер-классы делал, когда назначал в студии занятия, снимал, аренду платил, и никто не приходил, когда я один там записывал уже. Это, конечно, все пройденный этап. Но я смотрю, насколько ужасный английский язык у меня был. Насколько я как даже не таджик от тройки, а даже хуже. И получается, а в тот момент я себе понимал, что я вообще в порядке. Через 5 лет буду смотреть на себя, тоже понимать. Вот наглый, с таким английским 40 американцам, студентам преподавать актерское мастерство. Поэтому мне, конечно, сказали в университете, за лето учи как хочешь. Так что сейчас я это все эти упражнения на ла.
Я думаю, что я помню, что вот у нас настолько были мозги набекрень, когда мы приехали. Если бы я тогда вот записал что-то и сейчас бы посмотрел, мне было бы стыдно. И я бы говорил, уберите это, пожалуйста, у кого-то есть копия, уберите, не надо. Там. У нас есть приятель, композитор. Я боюсь соврать, про кого он рассказывал. Ну, условно скажем, Шостакович. Вот, и вот, значит, он там отыграет концерт, и раз из зала убегает сразу. Ему говорят, а что ж ты убежал-то сразу? Стыдно. Вот, ну вот, я не помню, кто конкретно это был, да. Вот, поэтому стыдно невозможно. Больше того, я 3,5 года назад за пару недель написал такой мемуар. То есть я писал его дольше, но за пару недель почти все написал. Вот на форуме «Говорим про ЕС» он висит, и, значит... Я сейчас уже начал рукопись готовить, она скоро пойдет в тираж. И я начал, ну там, вычитывать, редактировать, как-то все это приводить. И мне где-то стыдно, где-то я... Это не моя речь, это не мой язык.
А что-то и нельзя говорить, да?
Дело не в этом, но я так не говорю уже. 3 года прошло, у меня речь изменилась. И это какое-то неестественное состояние. Вот я читаю, думаю, неужели я мог вот это, что я так написал? И редактор там правит, и в общем.
Я, конечно, по отношению к видеоблогу и ко всему, я как бы я знаю, у меня там как бы цель впереди, а то, что делаю, все отношусь как Роман Григорьевич Виктюк к спектаклям. Выпустил, все, ребенок родился, пусть растет.
Подписано так с плеч долой.
Да, и все, это как бы в народ упущено, все, пусть уже это как-то разбирайтесь. Но вы вряд ли видео свои пересматриваете.
Вы знаете что? Иногда.
Бегло, да?
Я смотрю какие-то комментарии, знаете, вот думаешь, вроде 2 года назад делал, а продолжают комментировать. И, например, у меня есть видео про зону комфорта. И я думаю, что там так оно вроде что-то до сих пор как-то отзывается, народ, трафик большой. И я пошел, просто по-русски написал «зона комфорта». Ну, думаю, ну кто там еще есть? А я первый. Первый. Там после меня уже Довгань, там еще какие-то люди... которым, может быть, есть даже больше чего сказать, но я думаю, боже, а что же я им сказал-то такое? Я понимаю, что это соотношение лайков, дизлайков, там, что ж там такое? И я полчаса видео, я полчаса его смотрел и думаю, черт, вот это не сказал, это не сказал, это не сказал. Думаю, а здесь ты смотри, как закрутил, такое же, сейчас бы уже так не сказал. Оно отчуждение происходит какое-то, оно куда-то уходит, и как не твое.
Вот у меня жена 2 года, она как хоть и журналист, но все равно у нее такого опыта на камеру небольшой, актерский. Но она так втянулась, смотрю, сейчас уже играть начинает, уже так, это, так так интересно. Ну, осваивается как-то, все равно два года это заниматься.
Нет, но она же журналист, она же может говорить?
Что же? Ну, конечно, нет, конечно. Но вот у вас нет такого, что я смотрю и Флорида, и Ялта, и у нас такое появляется, к сожалению, не знаю. Это как Пастернак говорил, если я буду пасти стада, скажи мне, я это закончу тут же. Нет у вас такого, что хочется еще глубже, не только об эмиграции, а вообще как жить надо, научить всех? Или такого?
У меня, у вас, получается, у меня любит аудитория философские разговоры. Плюс я еще иногда люблю, но у меня нет много времени, но я могу там раз в месяц послушать. Есть такой, он не онлайновый раввин, но он в записях существует. И я так иногда послушаю полтора часа, и у меня так резонирует. Я еще по эзотерике уроки беру. И вот он процентов на 75, вот наш Гриша эзотерик, говорит то же самое, что этот раввин. То есть они так как-то пересекаются очень сильно, там, где речь идет об эзотерическом. Вот такой. А он еще каббалист, мистик, там, страшное дело. И я так наслушаюсь, и прям меня распирает, и я могу после этого там несколько видео написать, потому что меня тут зацепило, там зацепило, еще где-то зацепило. И, ну, успех, вот я скажу так, успех – это большая тема, и я, поскольку вижу каждый день людей, которые чего-то достигают, людей, которые борются за достижение, людей, которые с самого начала было понятно, что так нельзя, и, но это с опытом, с возрастом и так далее. Поэтому тема успеха, тема, как бы сказать… Ну вот по жизни, очень много перед глазами же проходит. И я иногда, знаете, чувствую такое библейское в себе. То есть я думаю, это мы с пацанами там вот написали. Ну, потому что и когда столько историй, знаешь, история этого. И у меня каждый день такие маленькие истории. Вот. Я чувствую такую параллель. Когда ты смотришь, у тебя начинаются обобщения какие-то. И у меня много обобщений в голове, но я их специально не делаю. Возникает тема какая-то. Вот бросили камень, вопрос задали. Бах! И что-то такое. И он становится таким источником кристаллизации. И на него начинает нарастать этот кристалл. И пошло. Я не планирую это видео, я не составляю план ответа, ничего. Ну, бах туда. И сел за руль, и едешь, и там, и балаболишь.
Знаете, как? Постановочное не хотелось никогда делать. Постановочное
видео. Я пытался вначале. Записывал, но оно было менее естественным. Я чувствовал себя более скованным, вроде как ты уже обязан чему-то следовать, а ты не очень помнишь, значит, ты должен подсмотреть. Ой. Я чисто на импровизации я не могу. Я даже урок так веду. Я не готовлюсь к уроку, в том смысле, как в теории, так сказать, надо было бы готовиться к уроку. Но получается так, когда начинающий учитель, вот он пишет, когда опытный, он уже не пишет, он руки оторвались от клавиатуры, понимаете, он уже в свободном полете. Поэтому я тоже не могу. Я как-то, если я начну что-то писать или ставить, оно меня сковывать будет. Если бы я был профессиональным, я бы отыгрывал, да, там, сверхзадачи, сквозное действие, понеслось. Понимаете, я ж так не могу. Знаете, как этот поручик, это вы сейчас так прекрасно играли Шопена? Говорит, да бог с вами, ротмистер, это я так фигачу по клавишам, что на ум взбредет.
Но вот у нас, во всяком случае, у нас есть иногда, когда руки опускаются, вот есть американский аналог нашего видеоблога, там семейный, это, ну, точнее, мы скорее аналог. Вот, это Шайтарс. У них семья, 5 детей, они или 6 уже, они там роды показывали, поэтому у них там по миллиону. Они там по 20 тысяч долларов в день зарабатывают или в месяц, неважно. Наверное, в день. Да. И получается, что мы так иногда, когда руки опускаются, раз, ну, посмотрели, вдохновились, думаем, о, людям интересно, лайки ставят. И почему бы нет? Просто детей показывать, и как веселяться, тем более здесь в Лос-Анджелесе, как бы, сама благодать, снимать на улице.
Интересно, конечно, как, детки интересно.
Всегда здоровское. Вот, и получается, а у вас как? У вас получается нет же, как что называется, над вами, куда вы можете всегда. Рефрен такого нет у вас. Как это? Не рефрен, а референс. Куда вы можете посмотреть, если вы там, скажем, потеряли камертончик ваш. У вас есть такой или.
Понимаете как? У меня есть режим Акына. То есть, что вижу, то пою. То есть я могу допустим, вижу там помойка, я говорю, вот это американская помойка, вот тут крышка, вот тут написано, значит, там стекло не кидать, там, допустим, а вот пакетик.
Это весь жизненный опыт на
вот в парке. Вот пакетик, а этот пакетик, чтобы собирать какашки. Значит, вот, и люди тут неужели собирают? Понимаешь, там, да. Кроме того, у меня есть всегда отступные в виде опенхаузов. У нас люди любят смотреть опенхаузы. Так, ну, злоупотреблять мы тоже не хотим, но это, в общем, популярная тема. Стройка у нас есть. Значит, вот, все любят смотреть стройку, тут же дают тебе советы. Стройка – это популярная тема. Дают тебе советы там, вот, по цементу, по гвоздям, там, по эстетике, по забору, по переноске грунта, по зеленым насаждениям, там страшное дело.
Как вы справляетесь? У нас вот 5000 подписчиков, 4000 подписчиков, и там уже сложно уже ответить на все сообщения. И даже не успеваем блокировать.
У меня нехорошие слова все записаны там в нужное место, и оно сразу уходит на модерацию. С такими словами, поэтому у меня некоторые блогеры просят прислать копию слов. Вот, поэтому оно как бы серьезно облегчает. Но на самом деле, что получается, когда ты надежно блокируешь и удаляешь, то у них теряется интерес в том, чтобы это дальше делать. Поэтому, если однажды место уже как бы выдержало себя как чистое, его очень легко поддерживать, практически нет никаких усилий для этого. Если ты как бы толерантность проявляешь, какую-то слабину там или что-то, вот тогда ты получишь на всю катушку. Поэтому у нас очень жестко. Как сказать? Я не могу сказать, что у меня какой-то очень высокий такой стандарт в этом деле, но я не люблю, когда людям настроение портят. Вот никто не пришел, чтобы ему испортили настроение. Или словом нехорошим, или мыслями грязными. Понимаете, ну зачем это все? Это не, ну, и так все загажено вокруг. Разве есть что-то, что осталось незагаженным?
Это
ну,
странно.
Пойди туда.
Еще лет 10 назад только интернет вообще входил в жизнь, или когда, да, 10 назад. Да. Я помню, комментировал все подряд. Как это? Под своим именем. Мне казалось, что это отдельный человек, как бы. Другой человек, да. Но не я, это моя виртуальная.
Так.
Только потом я скажем, ссорился, там, так, в конфликт вступал. А потом в жизни говорю, да это же я там прикалывался, я что ж, это все это несерьезно. Сейчас я понимаю, что, конечно, это моя. Я сам там в интернете представлен, и это все мои мысли.
Ну, если человек именно актерствует, то, может быть, он может как-то, да, профессионально себя лично отделить от образа. А нормальный человек так не может. Они же почему это? Они пишут анонимно, так? Анонимно он уже. Это же не он! Он теперь чего хочешь может. Понимаете, поэтому и до криминала доходит, и до таких вещей вообще чудовищных, что он думает, что его там не найдут или там что-то такое. Поэтому ужас, что творится. Что-то недоработано в этой системе. Вот есть места, где ты не можешь написать без того, чтобы ты идентификацию прошел. Если там и там должна быть твоя фотография, и там должно. Там твое. И там люди нормально общаются. А там, где можно вот так скрылся, там назвался Биллом Клинтоном, поставил фотографию Гитлера там и вперед.
Так а как это, подплатные подписчиков не хотели сделать? Так это устранило бы все негативные комментарии? Или...
Ну, мне-то зачем? Я же не зарабатываю на этом. Мне существенно, чтобы было больше народу. Вот я, например, эту книжку, мне это стоит денег ее произвести. Из того, что я когда-то на форуме писал, дальше надо собрать, отредактировать, и время, и деньги, и так далее. Но я, может быть, напечатаю 500 экземпляров и буду там раздавать там кому-то с подписью там или что. Но существенно, что я ее повешу в сети, и она будет висеть. И вот сейчас на форуме говорим про ЕС, там 1 200 000 просмотров. Значит, поэтому пусть читает 1 000 000, пусть читает 2 000 000, пусть читает 5 000 000. Мне не надо денег с этого дела. Я, слава богу, самодостаточный. Я там не то, что мне там это как-то важно для чего-то. Но мне важно, чтобы читали. Потому что я же для этого писал. Что же так? Вы же тоже хотите, чтобы вас смотрели, понимаете?
Так, и причем еще, кстати, когда 10 тысяч подписчиков будет, можно пользоваться YouTube Space в Лос-Анджелесе. Я не знаю, в Сан-Франциско есть, нет, но в Лос-Анджелесе можно прям грин-скрин, большую комнату, там бесплатно получается, использовать один раз в месяц. Там. А монтажные цеха можно использовать круглосуточно.
Не слыхал ничего такого.
Это вот YouTube Space. Они регулярно проводят мероприятия. И кто, и у кого есть больше 10 тысяч подписчиков, там определенное можно. У кого 100 тысяч подписчиков, можно еще больше. Когда 1 000 000 подписчиков, можно там ночевать оставаться. Бесплатно. В общем, они так поддерживают.
Ну, стараются. Хорошо. У нас-то YouTube тут рядом. Я знаю, что там много Space. А,
наверняка есть.
Вот, надо
так
будет.
YouTube Space прям так называется. Ну, поэтому я так удивлен был, что на тусовке бесплатной там даже кормили. Вот. Не так много людей было. Кажется, что набирает обороты.
Вот. Ну, но хорошо. Давайте вот что сделаем. У меня уже тут время подходит, надо домой драпать. Давайте мы...
Удивлен, что спасибо, что мы так долго пообщались.
Ну, мы так часок, я смотрю, 54 минуты, 55. Значит, мы...
Это вряд самое. Ли кто-то уже досмотрит до этого момента.
Вы не представляете. Вы не представляете. Есть люди, смотрят хорошо. Значит, по моей статистике, процентов 25-30 доходят до конца.
Вот но...
Ну, зависит от сюжета там, да. Но, во всяком случае, нас много народу досмотрит до конца. Давайте мы им скажем спасибо, что досмотрели.
Спасибо, просто я так спасибо.
Вот, спасибо. И, значит, подписывайтесь и... комментируйте.
Семейный видеоблог из Лос-Анджелеса.
Я ссылочку дам. Вот, а вы знаете что? Вы мне, чтобы я не искал, вы мне это сбросьте в скайпе, ладно? Хорошо. Вот, и я ссылочку дам, и мы тогда с ребятами попрощаемся. И до новых встреч. Спасибо. Может, вы еще к нам тут физически доберетесь, или мы там будем в Лос-Анджелес тоже зайдем.
Хорошо. Хорошо? Я по-новому открыл.
Спасибо. Хорошо, счастливо.